Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Наконец-то состоялся этот многомиллионный, многомиллиардный парад, который так долго репетировали, так часто и много. Здравствуйте, Никита Петров.
Здравствуйте.
Как я и обещала, историк Никита Петров с нами сегодня обсудит это замечательное мероприятие. С нами на связи Павел Фельгенгауэр. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, тоже очень рада вас видеть. Вам есть что тут было. Было что посмотреть и будет что обсудить с нами также. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Уважаемые слушатели, зрители со всех уголков страны, вы увидели это. Стоила ли вот такая игра свеч? Понравилась ли вам? Считаете ли вы, что правильно, что вложились? Правильно ли, что замучили Москву репетициями этими ночными, дневными, бесконечными, раздолбали весь асфальт? Но, тем не менее, вот вы видели, какая красота, может быть, вам понравилось, получилось. Я начну сразу с темы плохой, грустной. Она меня поразила, Никита и Павел. Я посмотрела сам парад, собственно говоря, который начинался, все эти кадры, с того, что Владимир Путин восходит на трибуну к тем самым ветеранам, которых 14 дней до этого выдерживали в пансионатах, чтобы они его на этой трибуне не заразили. И я надеюсь, что все для них тоже закончится хорошо после этого парада. Но дело в том, что я обратила внимание, что ни на одном федеральном канале не было сказано, кто эти люди. Говорилось, что вот они совершили подвиг, они участвовали в других парадах, вот в параде 45-го года. Кто эти люди? Какой подвиг они совершили? Как их зовут? Я специально попросила нашего корреспондента Артура Давлетшина перепроверить, посмотреть, еще раз отмотать все эти эфиры об этом параде, об этих ветеранах и найти хотя бы один канал, который скажет, хоть что-то о них расскажет, хоть какую-то конкретику об этих людях, которые только что приехали из пансионата, здоровенькие, я надеюсь. Давайте посмотрим сюжет.
Сегодня все федеральные каналы занимались освещением военного парада, приуроченного к 75-летию Победы. Журналисты в своих эфирах рассказывали о приехавших на парад президентах, новинках военной техники и о знаковости даты 24 июня. О ветеранах, которые вроде как были виновниками торжества, они говорили очень и очень в общем. Эфир телеканала «Россия-1» вела Мария Ситтель.
Владимир Путин здоровается с ветеранами. Владимир Путин здоровается с теми, кто прошел дорогами войны. Владимир Путин, он продолжает общение с ветеранами, которые находились на трибунах. Это очень важно вот сейчас рассказать о своих впечатлениях после увиденного парада, рассказать о том, что они чувствуют.
То есть кто эти люди, где они воевали, какой подвиг совершили, мы так и не узнали. «Россия-24» тоже вела свою трансляцию парада и тоже не спешила представлять ветеранов.
Вы видите, Владимир Путин жмет руку ветерана Великой Отечественной войны, обходит каждого. Ветераны Великой Отечественной войны, конечно же, на трибуне прямо вместе с российским президентом.
По окончании главных торжеств в кадре появился корреспондент «России-24» Станислав Натанзон и вроде обещал представить этих ветеранов подробнее.
Довольно много ветеранов, которые сегодня присутствовали здесь на Красной площади, были здесь же ровно 75 лет назад, 24 июня того самого 45-го года, когда здесь проводился первый парад Победы. И они рассказывали нам о своих чувствах, о своих воспоминаниях, о том, что они тогда чувствовали в тот день. Мы чуть позже, конечно, покажем эти комментарии.
Однако же этот разговор с ветеранами так и не показали в эфире. Мы так и не узнали, что же это за многие, которые вроде бы участвовали еще в первом параде Победы 45-го года. Вместо обещанных ветеранов Станислав Натанзон снова и снова цитировал Владимира Путина.
Что за чувства были у тех людей, которые разгромили фашистов, победили в самой страшной войне 20 века? Об этом, собственно говоря, и говорил Владимир Путин.
Первый канал тоже ввел свою трансляцию с места событий. Вот так ведущий рассказал нам о ветеранах.
Владимир Путин обменивается рукопожатиями с ветеранами. Вы видите, как много их сегодня на трибунах. Наши герои сегодня, они окружены вниманием особенно.
Ведущий телеканал НТВ тоже представил ветеранов в общих красках, упомянув их только в контексте того, что их поприветствовал Путин.
Вы знаете, потом долго я еще раз пересматривала и нашла только один контакт, визуальный контакт корреспондента Первого канала с единственным человеком, оставшимся на трибунах, чтобы с ней поговорить. Его звали Коц Владимир Терентьевич. Вот вы сейчас видите его. Но оказалось, что он не воевал. Его угнали в Германию в 13 лет. Он 3 года провел в лагерях. Он, конечно, заслуженный человек. Его приглашали. Он сказал, что он был на парадах в Париже, в Соединенных Штатах Америки. Его как ветерана приглашают. Но к подвигу, о котором все говорят, конечно же, сам по себе подвиг выжить, это я понимаю. Но вот это единственный, вот вы увидели человека, которого мы... с именем, фамилией и отчеством лицезрели на федеральном эфире. Больше ничего. Вот общее слово «ветераны, которые совершили подвиг в годы войны». Вот это вот общее. Вот у них это их порох, седины. Вот говорила Мария Ситуль, убеленные седины. Она так говорила. Вот порох, пот и убеленные седины этих ветеранов. Почему? Вот я хочу переспросить своих гостей. Почему они остаются безвестными, анонимными, безымянными, эти ветераны, для федеральных корреспондентов, у которых, по-хорошему, должен лежать списочек перед ними? Каждого, их же мало, если они есть, то их мало. Должен быть списочек. Иванов Иван Иванович, Петров Сидор Николаевич. Где это? Почему, Никит?
Я думаю так, что на ошибках учатся. Дело в том, что в предыдущие несколько лет были скандалы, связанные с тем, что на трибунах оказывались люди вовсе не ветеранского статуса. Это были часто ряженые, которые каким-то боком, каким-то образом имели контакты с ветеранскими организациями. И одним словом, для, что называется, кинематографической картинки, они оказывались на трибунах, потому что здесь нужна была массовость. Не случайно сейчас в репортажах педалируется тема «посмотрите, как много их», «посмотрите, как много их».
Много.
Но как только уйдешь в конкретику, тут, как говорится, и сидит дьявол, потому что публика все проверяет. Назовешь фамилии, имя, отчество, полезут на сайт «Подвиг народа», того же Министерства обороны, и выяснит, кто где воевал, какие награды имеет. То есть вот в этом смысле здесь задача была... уйти от конкретики, уйти от называния имен, и это на самом деле извлеченные уроки из прошлого. Это четкая и понятная вещь. Конечно, это чудовищно постановочная, я бы сказал, штука. Потому что правильно. Раньше перед корреспондентом всегда лежал список, и он за кадром рассказывал.
Конечно.
Да, а вот Иван Иванович Перепелица прошел от Бреста,
конечно,
до Варшавы. И еще кто-то, а это штурмовал Берлин, а это первый участник парада Победы, вот один из участников парада Победы 45-го года, что было бы очень важно, кстати говоря, перекинуть этот мостик из 45-го.
Нам сказали, что их много.
Нет, нам сказали, что их вообще много, и их вообще там было сколько-то ветеранов, но вопрос в том... Это,
нет,
конечно,
нам сказали, что много участников того парада 45-го года.
Я совершенно не сомневаюсь, что они принадлежат к каким-то ветеранским организациям. Но что касается именно непосредственно касательства к войне, тут вопрос остается открытым. И власть здесь делает себе, конечно, медвежью услугу. Потому что вот мы на это внимание обращаем мы об
конечно.
Этом говорим. А вообще-то говоря, об этом будут говорить и другие. И скажут, в конце концов, понятно, ветеранов становится все меньше и меньше.
Так
лучше возьми, что называется...
В том-то и дело.
Зачем? Не числом, а конкретными житейскими и военными историями, когда люди поймут, посмотрят и прочувствуют, скажут, да, вот этот человек, вот действительно не только знаем, как он воевал, но и можем себе представить всю тяжесть войны, которую вынес на своих плечах. А здесь что получается? Здесь получается некая условная масса ветеранов, не названная по именам, но вместе с тем навязчиво предлагаемое, как ветераны, ветераны, ветераны. Ведь вы же прекрасно понимаете, что каждого, кто оказался там на трибуне рядом с Путиным, проверяли по своим учетам органы Федеральной службы охраны.
Ну,
там, конечно, случайных людей на трибуне быть не
нет.
может.
Ну, тем более интересно. Павел, вот я и вас теперь хочу спросить. Ну, может быть, как-то уже перестать в это играть, ну, сказать, что если они существуют, эти живые ветераны, ну, объяснить, что они, ну, не смогли добраться, не смогли приехать. А это представители ветеранских организаций, которые, ну, не совершали тот самый подвиг, который им навязывают корреспонденты. Вот мы слушаем, они совершили подвиг в годы войны. Вот они, которые совершили подвиг, принесли победу. Но не все из них несли эту победу. А если кто-то и принес, почему его не назвать? Вы как считаете?
Ну, здесь обычная понятная арифметика. 75 лет. Это значит, что участник парада, ну, ему должно быть 100, 105, 110 лет. Потому что в параде 24 июня 45 года там совсем детей-то не было. Значит, там были люди, которым сейчас там должно быть от 120, 130, ну, до 100 лет. Ясно, что нету этих людей. Не мог никто из тех, кто участвовал в параде, присутствовать сегодня. Только в параде он мог не знать, что его за руку привели, ему было лет 5. В принципе, мог быть на трибуне. Да, таких могли быть. И вообще у нас ветераны так долго не живут, за границей бывает дольше. Там совсем недавно умер последний ветеран Первой мировой войны. Ему там было 120. Вот. И там это, да, всегда учитывается, не говорят, сообщают, естественно, всегда фамилии, не говорят, что там он совершил какой-то сверхъестественный подвиг, но он член поколения, которое этот подвиг, конечно, совершило. Но у нас как бы надо обязательно показать, протянуть эту вот линию, что есть ветераны. Входить в подробности лучше не надо, потому что в реальности какие уже ветераны, какие-то люди, которые могли в ранних очень детстве, что называется, тинейджерами попасть куда-то на фронт. Ну, такие тоже были добровольцы, которые попадали в 16 лет где-то. Я знаю, просто был у меня знакомый профессор Нейфах, он там 16 лет добровольцем попал, был в зенитных частях. Он уж тоже умер. И таких, кстати, на передовую не посылали, старались. Тех, кто призывался вот в последние 2 года, их старались беречь. А воевали в основном те, кто уже от нас ушли. Это печальный факт, но его нужно признавать, а признавать ничего не хочется. Хочется, чтобы все это продолжалось вечно, чтобы это была вечная победа. Это уже чистая политика.
Да, и обидно, что если они в самом деле существуют и были на этих трибунах, то тем более обидно, почему их не представить, потому что я никогда не забуду, как в прошлом году я совершенно случайно оказалась, уже говорила об этом в каком-то из эфиров, буду гордиться, наверное, теперь этим историческим событием, что я случайно оказалась в Новом Орлеане, в музее Второй мировой войны, как раз в момент празднования, вот в день празднования 75-летия высадки нормандского десанта, и я их видела. Вот я их, конечно, мало, но их 6 там человек, может быть 7. Но я их видела, как они сидят, в этих, один в колясочке, второй стоит, они дают интервью, они звезды, вокруг них корреспонденты, я сама одного пристроилась к этой американской группе и снимала это интервью. Это главные люди вот этого торжества, этого 75-летия высадки этого десанта, те, кто там участвовал реально. Здесь же, вот они, реальные люди, главные, казалось бы, герои, и мы не знаем, кто эти люди и как их зовут.
Ну, вот так. Нет, ну, конечно, вот так. Теоретически какой-нибудь сын полка мог оказаться на трибунах, но об этом надо было как раз рассказать.
Ну, так скажите, конечно.
Это была бы красивая история.
Конечно, в конце концов, это чисто федеральное.
Он прошел вместе со своей частью, да, он был совсем мальцом, но у него даже есть награды, потому что этих детей... Детей полка, их тоже награждали, пусть не боевыми орденами, но медалями за победу над Германией у них есть. И в конце концов ветераном считаться он может, и участником войны тем более.
Одним словом, и так нехорошо, не так нехорошо. Нехорошо, если они были и их не назвали, и не представили нам, и нехорошо, если их не было, и их называют ветеранами и теми, кто совершил подвиг. Это может быть еще хуже. Мы переходим ко второй части обсуждения, кто приехал. Мы, как обычно, кто приехал, что проехало. Третья часть будет, что проехало. Сейчас кто приехал, посмотрим сюжет и обсудим этих замечательных 10 персонажей, ну... Владимира Путина. Пожалуйста, смотрим. Еще не готов, мне говорят, эфир. Ну, на самом деле мы знаем, кто приехал.
Ну да.
Эти 10 человек поименно. Просто у нас в эфире, потом, когда он будет готов, мы покажем историю вопроса, кто приезжал, в каком году. Сейчас мы эти 10 персонажей, гостей знаем. Это...
Начнем с Лукашенко.
Давайте начнем с Лукашенко. Давайте, Белоруссия, Армения, Азербайджан из-за вируса отказались.
Молдова, Дадон.
Молдова, Дадон приехал. Кстати, он тоже недавно, когда его выбрали, вот Молдова стала быть, начала, как сказать, по-русски хорошо.
Участвовать.
Начала участвовать в парадах, когда был избран Дадон. До этого она не участвовала в парадах. Итак, Дадон, Таджикистан, Узбекистан,
Казахстан.
Это значит, мы уже 5 насчитали. Сербия, Вучича уже неизменный фактически. Двое лидеров самопровозглашенных Абхазии, Южной Осетии. И представитель Объединенного парламента Боснии и Герцеговины. Всего 10 человек было вокруг. Почему-то в линеечке их стоит 9, но вообще-то там 10. Вот этих больших лидеров. Что вы скажете, Никита? Об этом.
Ну, что тут сказать? Во-первых, не густо. Во-вторых, конечно, объяснить всегда можно тем, что вот ситуация такая с карантином и эпидемией. Но вообще-то говоря, не будь карантина, не будь эпидемии, гостей мы тоже слишком много не насчитали бы, по одной простой причине. Сейчас политика России такова, что, в общем-то, она в изоляции. Россия в изоляции, Россия под огнем критики, Россия под пятой санкций, и это все абсолютно заслуженные меры по отношению к стране, которая терроризирует своих ближайших соседей, ведет агрессивную войну против Украины и всячески запугивает всех остальных, пытаясь навязать свою политическую линию и выстраивая некие свои политические комбинации. Вот разговоры, например, о Ялте-2 – это очень характерная вещь. Это вот как раз попытка вырваться из изоляции и, собственно говоря, ощутить прилив былой славы. Вот когда-то мы вершили судьбы мира после 1945 года, а и в ходе войны также были Ялта, после войны был Потсдам, а теперь нет. И что делать? И вот этот вот разговор про Ялту-2, он на самом деле абсолютно от беспомощности, и ничего этого ведь не выйдет, потому что в каком формате могут вообще собраться 5 постоянных членов Совета Безопасности? Что это за будет мероприятие? Такое сепаратное за спиной у остальных членов Совета Безопасности, которые не являются там постоянными. Почему там есть Китай, но не будет Индии? И многое-многое другое вызовет вопросы. И, в общем, на самом деле, мне кажется, лидеры этих без России 4 стран на подобную комбинацию не пойдут, потому что это неприлично. Но навязчивые зазывания на годовщины, на парады, на отмечание Дня Победы, оно ведь будет продолжаться. И будет продолжаться, я бы сказал, изображение и надувание щек, изображение значимости и надувание щек, что мы значимы, с нами считаются. Но это все уже, мне кажется, я бы сказал, такой постимперский синдром, и это от бессилия.
А вот спрошу тогда Павла, можно ли считать тех, кто приехал на парад, вот эту десятку, военными союзниками Российской Федерации? Что раньше было понятно, что это было, ну, совсем из другого блока приезжали. Теперь только военные союзники. Можно их так, например, Сербию можно назвать военным союзником?
Ну, по Второй мировой войне не очень. Там, в общем, было сербское правительство, но мы его в эмиграции, мы его не очень признавали. Мы были больше за партизан Тита, потом были сербские вот националисты-четники, мы их тоже не считаем хорошими людьми. Но вроде бы должен был приехать президент Хорватии, но Хорватия вообще как бы не участник войны со стороны антигитлеровской коалиции. Хорватия до последнего воевала со стороны фашистов. Хотя, конечно, сам Тита был по национальности хорват. Так что это несколько сложно.
Я имею в виду сегодня. Да, сегодня.
Но Индия воевала на стороне союзников, Китай тоже. Так что эти подходят. Ну и мы, да, дружим сейчас очень с Китаем. С Индией там есть некоторые сложности, но, тем не менее, тоже Индия как бы близкий партнер. Так что нет ничего вроде бы. Просто круг наших партнеров, он очень сократился. Это правда. Потому что когда-то там в 90-е и даже уже и 2000-е приезжали президенты США, приезжали и все европейские лидеры, китайские лидеры. То есть, да, здесь это было очень большой был сбор. Россия сейчас не то, что она совсем изолирована, говорю, все-таки Китай, если у тебя в друзьях там Китай, в какой-то мере Индия, ты не можешь считаться совсем изолированным. Но с этим проблемы. Довольно однобокий такой вот группировка. И Россия, конечно, великая военная ядерная держава, но экономически страна довольно-таки не слишком важная. Ну, то есть важная, но не настолько. И вес у нее поэтому и, соответственно, не тот, что был когда-то у Советского Союза.
Да, но, Павел, я-то имела в виду немножко другое. Я имела в виду, что раньше, прежде, на эти парады приезжали представители разных военных блоков, да? Сейчас вот ощущение, что приезжают именно союзники в военном смысле. Я почему и спросила про Сербию, но если, не дай бог, что, это считают ли Сербию военным союзником Российской Федерации? Кстати говоря, сразу должна сообщить нашим слушателям, что самолет хорватского президента сломался. То есть он не прибыл на парад, потому что у него самолет сломался. Это официальная причина, по которой он не из-за вируса прилетел, вот из-за сломанного самолета. Вот я имею в виду, что это такой, не получается ли это такой уже военный блок? То есть как бы на парад зовут всех, но приезжают только свои по части вот этой союзники в буквальном смысле слова, не просто в экономическом.
У нас союзники это вот ОДКБ плюс вот непризнанные республики. Вот других союзников у нас нет. Китай партнер, но не союзник. И Индия тоже партнер, но не союзник. И Иран как бы партнер, но тоже не союзник. То есть союзники у нас Армения, Белоруссия, Киргизия, там Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Туркмения уже тоже не союз.
Сербию мы выводим из списка военных
союзов. Мы за них не воевали, они за нас тоже не собираются. У нас с ними там есть отношения, но они стремятся вступить в Европейский Союз всеми силами. В НАТО, правда, говорят, не пойдут, но хотят всеми силами вступить в Европейский Союз, и там они будут союзники, в Европейском Союзе. А вовсе не в Евразии каком-нибудь. Ага. Так что нет, Сербия не союзник.
Вот Никита тоже кивает.
В лучшем случае, для России случае, нейтральный статус. Угу. А вообще говоря, и в НАТО вступит, я думаю, рано или поздно, безусловно.
То есть если возьмут, то без вопросов.
Пока Россия значит, ведет себя по-старому, в НАТО будут вступать все и старые, и младшие, называются.
Но она не ведет себя по-старому по отношению к Сербии. Но Владимир Владимирович очень расстроится, если Вучич пойдет в НАТО. Он просто будет кричать, что это предательство, я думаю.
Вспомнить попытку военного путча в Черногории, чтобы и сербы тоже сделали выводы из этого несколько лет назад события. Я бы сделал вот короткий экскурс вообще в историю празднования с парадом Дня Победы, потому что я лет 15 парад Победы не смотрел, и, посмотрев сегодня, в общем, ничего нового для себя не увидел.
Никит, а вот можно приберечь эту вашу историю ретроспективно после нашего сюжета о ретроспективе приезжающих? Вот мы сейчас наконец-то посмотрим, а потом вы поделитесь.
Договорились.
Юбилейные празднования Дня Победы в Москве лидеров иностранных государств Владимир Путин начал приглашать в 2005 году. Тогда на 60-летнюю годовщину Победы прибыли руководители 53 государств, в том числе главы США, Франции, Китая, а также бывших советских республик. В 2010-м на 65-летний юбилей Победы количество иностранных гостей уменьшилось. Парад посетили канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры Латвии, Польши, КНР и нескольких стран СНГ. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Франции Николя Саркози отклонили приглашение, сославшись на финансовый кризис. Лидеры США и Великобритании также не приехали в Москву. Президенты Украины и Белоруссии предпочли отметить 9 мая в своих странах. После аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины количество иностранных лидеров, принявших приглашение Кремля, снизилось еще более заметно. Из 68 приглашенных иностранных лидеров в Москву приехали порядка 20. Главы стран СНГ и лидеры КНР, Кубы, Венесуэлы, Сербии, Индии, Вьетнама и Монголии. Великобритания, США, Германия, Франция предложение Путина отклонили. Президент Беларуси Александр Лукашенко в тот раз также не приехал в Москву. Он принимал парад в Минске. По заявлению Кремля, иностранных лидеров официально приглашают на 9 мая только в юбилейные годы. При этом отмечается, что Москва рада гостям всегда. Однако, по собственному желанию, на парад приезжают единицы. В 2016-м в Москву прибыл только президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На следующий год парад посетил лишь лидер Молдавии Игорь Дадон. В 2018-м гостями стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. В прошлом году иностранные лидеры вообще не приехали в Москву на 9 мая. Почетным гостем вновь стал уже бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В этом году на 75-й юбилей Победы приехали только лидеры Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии и Белоруссии, а также член коллективного президиума Боснии и Герцеговины и президенты самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.
Ну вот, Никита, теперь ваша очередь рассказать, почему вы 15 лет не смотрели парады, и что вы увидели через 15 лет, посмотрев парад.
Ну, почему не смотрел, более-менее понятно, я и не ожидал что-то увидеть. А сегодня уж, что называется, положение обязывало посмотреть, иначе что бы мы тогда обсуждали?
Ну, договорились же, мы же договорились, что договорились, вы посмотрите. Да, да.
Дело в том, что, вообще говоря, самая представительная, я бы сказал, публика собралась в 1995 году. Вот тогда тот...
На 60 значит, лет победы
на 50,
Кельцину.
На 50 лет победы Кельцину, полвека победы. Это было действительно что-то запоминающееся и впечатляющее. Парад техники провели на Поклонной горе, а войсковой парад уже на Красной площади. И в каком-то смысле вот тогда и было то единение наций, то осознание антигитлеровской коалиции, одолевших нацизм. И, естественно, даже был канцлер Коль, который, конечно, не присутствовал на параде. Он посещал кладбище немецких военнопленных, умерших у нас в плену. Но, тем не менее, на всех торжественных мероприятиях он присутствовал. Потому что Коль в данном случае демонстрировал, собственно, понимание Германии, осознание той преступной роли, которую играла страна. Но, что интересно, вообще-то говоря, парад после 24 июня 1945 года, по случаю Дня Победы, 20 лет не проводился. При Сталине это не было принято. При Хрущеве тоже. Если мы посмотрим вообще, как освещалась победа и годовщина победы, например, в 1946 году, то это очень интересно. Потому что не говорилось в передовице газеты «Правда» 9 мая 1946 года об антигитлеровской коалиции. Наоборот, уже говорилось о том, что сколько бы ни старалась международная реакция, СССР сыграл решающую роль в разгроме черных сил фашизма. И тут же говорилось о дальновидной сталинской политике, в результате которой был одолен фашизм. И под водительством мудрого военного, государственного и политического руководства нашего великого вождя, товарища Сталина. То есть это был гимн Сталину. Это 46-й год. В качестве празднования уже не парад, а просто народные гуляния. Цирковые артисты, оркестры в парках. Вечером обязательно салют. 47-й год. Читаем передовицу газеты «Правда» и вычитываем, в принципе, то же самое. Но тут впервые вдруг было сказано, что наша страна потеряла военными и гражданскими потерями в результате нацистской агрессии 7 миллионов человек. Конечно, это была неправда. Но это было написано в передовице газеты. Ну и опять, конечно же, в течение дня артисты, парки, гуляния. И так из года в год, если мы возьмем, например, 52-й год, то то же самое вычитываем в газете, хотя уже новая тональность. Тут уже не педалируется так сильную роль Сталина, как это ни странно, хотя это 52-й год, май месяц 52-го года. Но тут уже сказано под водительством партии Ленина Сталина. Ну и, конечно же, написано, что мы благодарны великому вождю и полководцу товарищу Сталину. Потом тональность газетных статей изменилась. В 1955 году на 10 лет победы писали уже о мудром руководстве коммунистической партии. Здесь уже о Сталине речь не шла. И, наконец, в 1965 году, 9 мая снова сделали выходным днем, провели торжественный доклад Леонида Ильича Брежнева о великом подвиге советского народа и устроили грандиозный парад. Выпустили юбилейный рубль. Я помню, кстати говоря, когда этот рубль держал в руках, тогда мне было совсем немного лет, но я хорошо запомнил этот день 9 мая 65 года. Он мне показался необычайно красивым. В этом была какая-то праздничность. Вот рубль не простой обычный, а он более крупный, блестящий, с красивой картинкой солдата с девочкой на руках. И тот парад, если мы сегодня, конечно, читаем газету «Правда», потряс население тем, что возили межконтинентальные баллистические ракеты. Рассказывали о каких-то трехступенчатых ракетах, которые способны достичь любую точку земного шара. Одним словом, Советский Союз умел пугать своих соседей. Но и на параде, и на торжественном заседании присутствовали все лидеры социалистических стран. Все абсолютно. Ну, за исключением, конечно, Китая.
Никит, ну вот на этом параде была такая вот постановочно-историческая часть. То есть он состоял из двух частей. Техническую, которую я прошу Павла нам представить, что проехало и из чего, в кого оно собирается стрелять. Зачем. А вот историческую часть, как вы эти костюмы, подачу оцениваете? Вот.
Ну, вообще, мне историческая часть не понравилась и даже не впечатлила, потому что выглядела несколько, значит, убого и без фантазии поставленной. Я не сторонник костюмированных балов, тем более военно-костюмированного бала на Красной площади. Но если уж взялись за это дело, нужно было просто взять кадры парада 45-го года и хоть что-то такое повторить. Где эти танкисты в красивых черных шлемах, которые были в 45-м году. То есть я этого не увидел, но это вовсе не значит, что, значит, может быть, этого делать не стоило. Я вообще считаю, что парад как таковой, вот как жанр, тем более ежегодно проводимый, это архаика. На юбилейные даты можно, наверное, проводить парад. Может быть, без техники, потому что техника выглядит довольно убого, вот между нами говоря. Может быть, Павел со мной поспорит и скажет, не, мы там такое увидели. Но с моей точки зрения, вот эти вот громыхающие железяки, это убого. Это вот архаика. Вот и это то, да, и это то, что...
Исторические кадры.
Ну, вот пронесли штандарты фронтов. Это правильно, это понятно. Но, в конце концов, этим можно было бы ограничиться. Угу. Я, кстати, очень хорошо помню историю 1985 года, когда еще был жив Черненко, и обсуждалась тема, как будет проведен парад на 40-летие Победы. И тогда у населения, я не знаю, было ли это правдой, был ли такой замысел, но в населении циркулировал слух, что снова будут бросать нацистские знамена к мавзолею. То есть, как бы повторить момент триумфа и славы того времени. Это тоже отчасти было и в угоду тому, что тогда тоже костюмированные шествия в форме 45-го года проводились. Но мне показалось тогда это настолько чудовищно бестактным и неуместным. С Федеративной Республикой Германии более или менее нормальные отношения. Сложные, но более или менее нормальные усилиями Брежнева, особой брежневской политики, немецкий канал, восточная политика в Западной Германии. И вот в этот момент бросать знамена, это вот какое-то, я бы сказал, повторение пройденного и какой-то вызов. Но, к счастью, когда уже при Горбачеве четко верстали окончательный сценарий этого парада, никаких знамен уже бросать никто не собирался. Но вот сгущающийся такой, я бы сказал, густопсовый застой, он требовал тоже вот этих вот искусственных и красивых художественных ходов. Давайте знамена бросать. Костюмированное шествие, в принципе, из того же разряда. Но, знаете, это тоже производит впечатление такое двойственное. С одной стороны, как развлечение для публики, прекрасно. Люди любят переодевание. Но,
карнавал.
Карнавал, да. Но, с другой стороны, ну, это выглядит как-то беспомощно и не художественно.
Я спрошу теперь Павла. Павел, вот хотелось бы услышать вашу рецензию теперь на техническую часть парада. Тут вот перед тем, как он состоялся, много было прекрасного сказано, что мы увидим то, мы увидим это впервые и так далее. Что, Павел, впервые? Зачем впервые? Ну и вот расскажите нам, пожалуйста, о своих впечатлениях.
Ну, в общем, ничего особенного впервые там не было. Были некоторые дополнительные модификации некоторых систем вооружения, которые, в общем, то, что они там прокатили их по Красной площади, ничего никому особенно не дает. Тем более, что немало случаев, когда такие вот системы, вроде это вот танк «Армата», его уже много-много лет катают туда-сюда по Красной площади, больше никуда он вообще особенно не ездит. То есть это выпустили несколько штук, что называется, для парада. Я бы хотел сказать о том, что и форма-то у нас теперь не то, что специально только для этого парада или для других. А вообще парадная форма теперь чисто сталинская. Не только у военных, но и у полицейских. Вот эти стоячие, расшитые золотом воротники, вот такие вот кители застегнутые. Это, конечно, специальная политика. Продолжение, так сказать, вот сталинского величия, которое должно отблескивать на нынешнюю власть. И вообще мы вот все говорим больше о внешнеполитическом как бы аспекте этого парада, а у него ведь в действительности внутриполитические в основном цели. Это не для того, чтобы кого-то пугать нашей техникой на параде. Это не советское время, и техники новой не так много, и главное, что не на параде ее ТТХ можно выяснить, то есть тактико-технические характеристики. Это внутриполитическое такое действо, и оно очень важное в действительности действо это, потому что у нас достаточно серьезная ситуация. И, например, готовятся, очевидно, большие перемены в высшем военном руководстве. То есть Шойгу уже 65 лет, он больше не может даже оставаться в действительной воинской службе. Это, по-видимому, его последний парад. То есть даже если он останется в госслужбе, в принципе, это можно, как Ушаков, но уже только в пиджаке, а не в этом вот расшитом мундире. И начальник генштаба тоже ему скоро 60-65, и он тоже не может быть больше в действительной воинской службе. Им и так уже по 5 лет продлевают каждый год особым указом. Значит, будут большие очень перемены. Новый начальник генштаба, возможно, новый министр обороны. Это меняет вообще там другие передвижения будут серьезные. Для военных это очень важно. Им важно было показать товар лицом, Шойгу и Герасимову как итог своей деятельности показать тоже Путину. То есть все это для Путина. И еще важно, потому что сейчас бюджетные проблемы возникли.
Нет, я хочу, чтобы мы остановились на секунду по поводу Шойгу, Павел. Почему нельзя было поправку внести в Конституцию, чтобы он мог быть вечным? Чтобы это 60 правил и 65 минут не работало? Почему для Путина можно, а для Шойгу нельзя? Это же несправедливо.
Не, ну там до 60 лет понимание срок статистической службы. Можно еще делать одному пункту особым указом. 65 – все. Не, ну Шойгу может, в принципе, остаться гражданским министром обороны, но он не будет парады принимать в фуражке. А Герасимову просто придется уйти. И это никуда не денешься уже от этого. Но и там есть другие желающие. Главное, что надо показать было Путину именно боеспособное, могучее воинство. И это потому, что сейчас экономический блок правительства настаивает на том, что надо сокращать бюджет, потому что большой бюджетный дефицит. И надо сокращать военные расходы, а их пока не сократили. И для них было очень важно, они, наверное, настаивали на этом, на что надо сделать парад, что они вот покажут, какие они молодцы. И парад у них, и этот самый храм какой-то гигантский в Кубинке, что вот они как здорово постарались. Для них это важно, для Шойгу лично он какой-нибудь, наверное, орден большой получит дополнительно на какой-нибудь цепи или что-то еще напоследок.
А это же, ну, а все-таки уже есть какие-то мысли о преемниках?
Ну, про министра я не могу сказать. Участники генштаба все давно уже ведутся различные разговоры, потому что там понятно, что продлевать дальше Герасимова нельзя. Но говорят много разговоров о Суровикине. Он контуженный. Еще в конце афганской войны. И, в общем, он такой очень крутой. Путину нравится. Людей крошить обожает. Он-то поставился во Вторую Чеченскую, когда сказал, что за каждого своего убитого солдата будет убивать 20 или, по-моему, 25 чеченцев, включая женщин и детей.
Чего так нормально?
Нет, ну да, и можно, но лучше не говорить это, а он журналистам сказал. Ну, в общем, Путину нравится. Не, в вооруженных силах есть некоторая легкая паника, если это будет Суровикин. Но там многие получили много звезд и погоны и на грудь по Сирии. Туда же воюет как бы авиация, а все награды основные получили танкисты армейские. И их взрастил Герасимов, и вот это поколение сейчас собирается взять целиком контроль. Суровикин сейчас, он главком ВКС, Воздушно-космических сил.
Спасибо, Павел. Это очень интересно все, что вы рассказали про прощальную осень патриарха, в роли которого выступает Сергей Шойгу. И действительно, это может быть его уже последний парад. И на следующем Владимир Путин его не увидит, Сергея, ну, своего это, Шойгу.
Мы исходим...
То есть Владимир Путин увидит, но он не увидит там Шойгу.
Нет, но это если мы исходим из того, что прям правила все будут строго соблюдаться. Что-то я про нашу страну
так,
не могу такого сказать.
Так а я говорю, где военные с инициативой поправки для своего... министра обороны.
Если вот поправка должна быть, нет, конечно. Если мы говорим о правилах прохождения службы, и военной службы в том числе, да, действительно, там все это есть. Но всегда можно индивидуальным указом это продлевать до бесконечности. Тем более, что у нас президент показывает пример, как это делается для него самого. Я не вижу здесь какой-то проблемы. Если уж человек политически надежен, близок и вполне устраивает на своем посту, то можно, с моей точки зрения... значит, рассматривать вариант, что власть значит, опрокинет все нормы и правила.
Напомню, я телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которым вы можете звонить и вносить свой вклад в нашу коллективную рецензию. Считаете ли вы, что стоила игра свеч, что стоило проводить, ну, столько денег? Ухлопать в этот парад стоило, и вам понравилось. Ну, делитесь впечатлениями. Я хочу все-таки спросить про мавзолей. Никита, с каких пор... ну, я вот уже обиделась за Шойгу, так, или за Шойгу. Теперь хорошо. Я хочу отстоять мавзолей. С каких пор вот эта вот традиция повелась занавешивать его, законопачивать? Вот этот мавзолей, вот этого слова Ленин, и вот этот... Ну, с каких пор они стали стесняться мавзолея, который является исторической частью исторического пейзажа, неотъемлемой того самого парада, на который так молятся.
Ну вот в том-то и дело, года. Что с 91-го года ничего такого, что требовало бы парадов или массовых мероприятий с участием первых лиц на Красной площади не происходило. А вот 95-й год эту проблему поставила, что называется, во весь рост. К нам приезжают все. Начиная с американского президента и кончая странами оси. Включая, по-моему, даже Японию.
Так.
А что? Мы как в советское время будем на мавзолее все стоять? Ну, наши руководители всегда стояли на мавзолее.
Ну хорошо, но не стойте на мавзолее.
Гости всегда были внизу. А здесь все равны. Здесь же была то, что называется линейка. Руководители России, гости. И что делать? И Ленин для 95-го года это абсолютно нежелательное... лицо на Красной площади вместе со своим...
То есть это первым Борис Николаевич занавеску
конечно. Ага. И вот тогда вышли из положения таким образом, что мавзолей просто задрапировали. Поставили, что называется, для за гостевой, за почетной трибуны задник, на котором что-то красивое нарисовали, приличествующее Дню Победы. Но с тех пор это повелось, потому что мы стоим одной ногой в 21 веке, а другой ногой в 20-м, в советском времени. Вместо того, чтобы решить раз и навсегда проблему мавзолея и убрать, скажем, этот красный зиккурат, а Ленина захоронить, как положено, и вообще перенести
все захоронения. Я не очень понимаю, я все равно
либо, в вашем либо рассказе. Надо проводить все тогда в других местах.
Я в вашем что, рассказе не поняла, как
Путину
решает
не
проблему.
Нравится, Путину не нравится Ленин.
Нет, подождите,
Путин
нет.
Ленина считает не патриотом, который желал поражения своему правительству, царскому правительству.
То есть в этом он
в
совпал с Борисом Николаевичем? Тот
абсолютно.
Стеснялся Ленина и
Борис
этот...
Борис Николаевич Ленин не устраивал по другим причинам.
Нет, подождите, Никита, нет, все-таки давайте, я не поняла. Приезжают гости иностранные, так. А они думают, ну что с этим делать? Ну ничего не делать, ну выставьте их на эту же самую трибуну, вы же не политбюро, ну поставьте.
И как вы себе то представляете Клинтона на трибуне, где раньше Брежнев стоял?
Ну и что?
Да, абсурд
а
какой-то.
Что такого-то?
Нет, Клинтон, ну, хорошо, Клинтон, но... может посмеется, конечно.
Да.
Может быть, и Гельмут Коль посмеялся бы и сказал: я никогда не ожидал, что меня, да, пригласят, что у меня... на эту высокую трибуну. Мы всегда смотрели, как там стоит Брежнев, потом Андропов, потом Черненко, потом Горбачев. Угу. И вот, наконец, сподобились, мы тоже приехали, и, наконец, мы тут стоим. Это абсурд. А мавзолей – это анахронизм. Мавзолей – это символ язычества.
Их в итоге куда, когда его, их в итоге куда ставили?
Их
куда?
Ставили в, на специально сооруженную трибуну перед мавзолеем.
Прекрасно.
А мавзолей закрыт, как вот сейчас мы видели. Его,
послушайте, я все равно не понимаю. Почему нельзя было их ставить на эту сооруженную трибуну и мавзолей не закрывать? Почему?
А зачем нам сзади Ленин?
А вот видите, Ленин. Так вот вы же об этом и говорите. Вы не говорите не про трибуну. То есть из-за слова «Ленин», чтобы зарубежные гости, и чтобы их это не шокировало?
Нет, это не из-за зарубежных гостей делалось. Зарубежные гости – это само собой. Но ведь мы тогда при Ельцине, мы, страна, тогда решили, что с коммунизмом мы расстаемся, что мы строим новую демократическую
поэтому
Россию.
Занавешиваем...
И зачем нам в новой демократической России
так, ладно.
Символ, да. имя, тело человека, который является творцом
террора? Хорошо, мы его стесняемся. То есть проходит 10 лет, и теперь его занавесочку-то вешает уже Путин, потому что он тоже стесняется Ленина. И его не смущает, что это часть исторического пейзажа, этот мавзолей с этими буквами к вот того самого парада 45-го года.
Путин готов взять из советской эпохи все, что ему полезно,
да.
но Ленина он на пароход современности не берет.
Берет. Очень
и
интересно.
Здесь очень четко было объяснено и даже как-то, как теперь модно говорить, артикулировано Путиным, когда он говорил о позиции Ленина по отношению к царскому правительству и царской России в Первой мировой войне, где он желал поражения царскому правительству и наступления уже тогда из условий для взятия власти.
Мы послушаем звонки, потом я спрошу все-таки Павла тоже Фельгенгауэра его отношение к этой занавеске или к фанерке, или как там ее, к декорации. Иван из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Посмотрели парад?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Как говорится, в проброс. Проброс смотрел. Но я вам хочу сообщить, что у нас на третьем этаже живет ветеран Великой Отечественной войны, которому 83 года. Он получает пенсию 55 тысяч, а его жена... На весь город говорит, что у меня вот Ваня участник Великой Отечественной войны. И я ей говорю: тетя Люба, ну как вот вы мне, учителю математики, будете говорить, что он у вас участник, как, какой он участник, ему 83 года, а параду победе 75 лет. Вот такие вот у нас так называемые ветераны. Это вот у нас реальный случай в Подмосковье. Такой вот есть.
Спасибо вам, Иван. Понятно, вы...
Ну,
да.
Это понятная история, потому что он принадлежит ветеранским организациям.
Ну, да.
Он, в конце концов, я даже предположу самое лучшее. Может, он был 13-летним сыном полка. Это тоже
ему
бывает.
Меньше, чем 13 было тогда.
Ну, вот если почему? Если 75 года... лет с победой, ему было 13 лет, соответственно, 83.
Да 83, а, что 8 вы, лет. Ему 8 лет
что
было.
Я плохо в математике.
Да, вы, да. Владимир из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, друзья, прошу пару минут.
Да, пожалуйста.
Сначала я хотел сказать буквально два слова о том, что говорил Никита о 20-летнем отсутствии парадов победы. Они отсутствовали, может быть, еще по одной причине. Сталин был единственный, пожалуй, человеком, который... Итоги Второй мировой войны его не устраивали. У него цель была другая, вся Европа или дальше. Но этого не сложилось. Mm-hmm. Поэтому он эти парады отменил, потом военный политработник Брежнев их возобновил. Я хотел сказать немножко о другом. А главное, вот Путин сегодня нас отсылал в своей речи солдату-победителю. Солдату-победителю, к народу-победителю. Этот солдат сражался за счастье своих детей, жен, родителей своих. В конце концов, за свой народ. Если бы сейчас этот солдат увидел, как живет народ-победитель в своей стране-победитель, и как живет народ в тех странах, куда вступила нога солдата-победителя, и, слава богу, не вступила нога по всей Европе, этот солдат задал бы один вопрос. Когда все деньги у одного человека, когда все деньги у его опричников, причем эти опричники могут иметь денег столько, сколько им разрешит царь. И как мы увидели в недавнем фильме, этот царь говорит: вы им можете иметь деньги, но их не выпячивать. То есть воруй и хвастайся. То этот солдат-победитель задал бы вопрос себе: за что я бился, за что я отдавал свою жизнь. народ-победитель желал жить по-другому. И как не стыдно этому человеку, который хочет продлить себя до 83-84 лет своей жизни, правления этим народом.
Спасибо, Владимир. Он станет ветераном президентского движения, Владимир Путин. Он будет такой ветеран, президент-ветеран, сам все сделает такое вот общественное движение. За
у
вечного...
нас когда-то кандидат в член политбюро Владимир Иванович Долгих был председателем ветеранского движения, если до сих пор не возглавляет ветеранский комитет Москвы.
Да,
но относительно... Нет, но здесь вопрос, слушатель, ведь очень серьезный ставит.
Ну, конечно.
Я сейчас говорю даже не о том, что мы сегодня видим в современной России, а вообще, за что воевали советские люди с нацистами? За то, чтобы изгнать захватчика. Но вовсе не за то, чтобы потом продолжались репрессии, не за то, чтобы потом терроризировались
если
народы.
Если мысль слушателя продолжать, то насколько бы лучше стали жить сами эти страны, если бы они им не навязали социалистический
безусловно,
строй? Насколько комфортнее, быстрее
их жизнь? Насколько лучше бы мы стали, если бы распустили совхозно-колхозный строй, если бы после победы над нацистами мы сделали вывод и говорили бы о том, что нужна иная ситуация политическая, нужна демократизация и частная инициатива. К чему мы в конце концов пришли? Ну, мы пришли к другому. Другой уже, я бы сказал, крайности. Но в конце концов, когда мы говорим о людях, которые воевали, да, эти люди воевали вовсе не за то, чтобы потом получать ветеранские заказы при Леониде Ильиче Брежневе. Они были окружены заботой партии, и им жилось, может быть, чуть-чуть лучше. Чем меньше становилось ветеранов, тем, я бы сказал, более полным становился продуктовый заказ. 81-82 год, если мы сравним наполнение продуктовой корзины для специальных заказов для ветеранов, там даже появилась черная икра. Это я хорошо знаю, мой отец черный ветеран, он воевал, да, но в пластмассовом стаканчике, где-то на четверть стаканчика.
То она есть
иногда могла быть
настоящая.
Раз четверть иногда, стаканчика,
значит, ну,
иногда могла быть паюсной. Тут по-разному бывало, но это как повезет. Но одним словом, вот тогда ветераны тоже были, между прочим, недовольны. Почему? Потому что в этом тоже был определенный элемент унижения. И всегда говорили, ну вот, вот нам какие-то вот подачки все время дают. Сейчас ведь то же самое. Иногда те же самые квартиры, которые положены ветеранам, или автомобили, они не могут выбить
они
из местных властей.
И уже не успеют,
в общем,
видимо.
Все это лицемерие власти, оно ведь не сегодня началось. Оно началось еще в те времена, когда стали заботливо и показушно говорить о том, что ветераны – это наши,
это
все
называется
наше
преемственность
главное
и стабильность.
По-прежнему.
Павел, я хочу очень, мне просто очень интересно. Вот у нас два человека в студии, которые на противоположных позициях. Никита считает, что правильно его замуровывают, этот, занавешивают.
И вообще тут надо убрать.
Да, и вообще надо убрать, но в данном случае пусть хотя бы его занавесят, чтобы не позориться.
Да.
А я считаю, что надо оставлять как часть исторического пейзажа, и я возмущаюсь, когда на него все это вот нацепляют. На этот мавзолей. А вы что скажете? Как вы нас рассудите?
Ну, Россия, как известно, это страна непредсказуемого прошлого. И все может быть. Может быть, потом и опять кто-нибудь залезет на эту самую трибуну мавзолея. Правда, может быть, Ленин поменяет на что-нибудь другое, я не знаю, на что. Вот, все может быть. В России возможны любые притурбации, тем более, что как с мертвыми это совсем просто, они не возражают. Но выхода-то нету особенно, потому что нету как бы в прошлом России очень мало таких событий, которые могут служить вот предметом большой и гордости и даже объединяющий момент. Потому что я помню прекрасно 60-е годы, начало 60-х годов, когда 9 мая, так сказать, официально не отмечалось, но это был народный такой праздник. Люди собирались на Воробьевых горах перед Большим театром, но и на Воробьевых горах. Это было такое внутреннее движение, низовое. Как даже и сейчас, в общем, исходно этот самый смертный полк, он тоже возник как низовое движение, потом его адаптировали, как и 9 мая адаптировала власть для своих нужд. И достаточно все это испоганило, конечно, как всегда это бывает. Но народ российский, многонациональный, он ищет все время какую-то возможность, какую-то что-то, что могло бы объединить. Потому что как бы быть в России, все время собачиться друг с другом, все-таки надоедает иногда. Так что, может, штамп переменится вместо занавески, еще что-нибудь придумают. Может быть.
А вот, между прочим, Павел Фельгенгауэр не ответил на вопрос, на чьей он стороне, на вашей или на моей. Он как бы заговорил о будущем.
Настоящий политик.
Поэтому это останется загадкой.
Настоящий
на следующие
политик,
наши эфиры. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.